Глава шестая. Клеймо. Заваруха.
Как бы ты ни старался, хоть из кожи вон вылези, всегда что-нибудь получается не так. Это закон. Если ты не идиот, то всегда его учитываешь. В нашей сети угодило 2,5 десятка мятежников. Бугай оказал нам большую услугу, решив собрать в одном месте все здешнее командование. Как выяснилось, кому-то все же удалось улизнуть из таверны ловкача. Оглядываясь на прошлое, трудно кого-то винить. Каждый из нас делал свое дело, но нельзя постоянно сохранять предельную бдительность. Человек, который исчез, должно быть, долго и тщательно обдумывал свой побег. И мы несколько часов не замечали его отсутствия. Обнаружил это леденец. В самом конце партии он бросил карты на стол.
«У нас недостача, парни», — сказал он. «Пропал один из этих свинячих фермеров. Тот шибздик, что и сам похож на поросенка».
«Точно», — проворчал я, краем глаза взглянув на стол, за которым должен был сидеть упомянутый мужичонка. «Проклятие! Надо было считать их по головам после каждого похода к колодцу». Ростовщик, сидевший к нам спиной за соседним столом, услышал эти слова, но не обернулся. Он дождался новой партии, после чего неспешно приблизился к стойке и попросил кувшин пива. Пока он отвлекал местных своей болтовней, я быстро двигал пальцами. «Стоит подготовиться к нападению», — сказал я на языке жестов. «Они знают, кто мы». Я проболтался. Мы крепко насолили мятежникам, и они были не прочь поквитаться. Черный отряд прослыл на весь свет успешным истребителем бунтовщиков. Где бы мы ни появлялись, очаг этой заразы вскоре исчезал. Хотя мы и не такие злодеи, как нас малюют, слухи о нашем приближении сеют в народе ужас. И часто мятежники просто ложатся на дно, бросая свои запланированные операции. Но сейчас нас четверо, и мы далеко от товарищей, которые, наверное, и не подозревают, что нам грозит опасность. Конечно, враги попробуют с нами разделаться. Вопрос в том, насколько решительно. У нас, разумеется, есть карты в рукавах. Мы никогда не играем честно, если это возможно. Кредо черного отряда – максимальная эффективность при минимальном риске. Высокий смуглый человек поднялся, вышел из тени и направился к лестнице, ведущей к спальным комнатам.
«Присмотри за ним, Масло!» — буркнул леденец.
Масло поспешил вдогонку. В сравнении с молчаливым незнакомцем он выглядел совсем мелким. Местные с удивлением наблюдали за происходящим.
«Что дальше?»
— знаками спросил ростовщик.
«Ждем!»
— вслух сказал леденец. «Делаем то, зачем нас сюда послали», — добавил он на языке жестов.
«Роль живца не самая приятная»,
— ростовщик нервно смотрел на лестницу.
«Помоги-ка Маслу с раскладом», — предложил он.
Я посмотрел на леденца, тот кивнул.
«Почему бы и нет? Скажем, 17 будет в самый раз».
Обычно Масло играет на понижение, когда у него на руках меньше 20. При 17 он наверняка так и сделает, к гадалке не ходи. Я прикинул в голове расклад и ухмыльнулся. Дадим ему 17 очков, и у нас останется достаточно мелких карт, чтобы он гарантированно продул.
«Давайте сюда картишки!»
Я быстренько организовал жульническую комбинацию. «Вот так!» Теперь у всех у нас, кроме Масла, были карты не старше пятерки.
«Отлично!» — усмехнулся леденец.
Масло не возвращался.
«Схожу наверх, проверю», — сказал ростовщик.
«Давай», — кивнул леденец. Он пошел за пивом. Я тем временем рассматривал местных. Похоже, у них рождались опасные мысли. Задержав взгляд на одном, я предостерегающе покачал головой. Минутой позже пришли ростовщик с Маслом. Они следовали за смуглым человеком, который вернулся к себе в тень. Мои товарищи облегченно вздохнули и уселись за стол.
«Кто сдавал?» — спросил Масло.
«Леденец», — ответил я.
«Твой ход».
17. Он пошел на понижение.
«Хи-хи-хи», — откликнулся я. «Ты в прогаре. 15.
«Вы оба в прогаре», — сказал ростовщик.
14.
14, — подхватил эстафету леденец.
«Тебе крышка, Масло».
Несколько секунд Масло сидел, будто оцепенев. Наконец до него дошло.
«Ах вы сволочи! Подстроили! Если надеетесь, что я отдам деньги, расслабься, сынок», — ухмыльнулся леденец. «Это шутка. Вообще-то была твоя очередь сдавать».
Карты снова легли по кругу. На улице уже стемнело. Новые мятежники не появлялись. Местные все заметнее выказывали беспокойство. Некоторые волновались за свои семьи, не хотели слишком поздно вернуться домой. Как и в других городах и весях, в Клейме обывателей заботит только собственное благополучие. И плевать, кто ими правит, госпожа или белая роза. Те немногие, кто сочувствовал восстанию, с тревогой ждали атаки мятежников. Боялись попасть под раздачу. Мы притворялись, будто ничего не замечаем. «Кто из них может быть опасен?» — знаками спросил леденец. Посовещавшись, мы определили троих, способных доставить нам неприятности. Леденец и масло привязали их к стульям. Этим мы дали всем остальным понять, что знаем об угрозе и готовы ее встретить. Не ищем неприятностей, но и спуску не дадим. Карательный отряд выжидал до полуночи. Эти мятежники вели себя осторожнее, чем те, с которыми мы разобрались раньше. Может, виной тому наша репутация? Вопя, они ринулись в таверну. Мы разрядили пружинные трубки и взялись за мечи, отступая в угол, противоположный тому, где находился камин. Высокий человек равнодушно наблюдал. Врагов была целая толпа. Намного больше, чем мы ожидали. Они продолжали ломиться внутрь, заполняя зал, налетая друг на друга, карабкаясь по трупам товарищей. «Западня!» — выдохнул я. «Их тут добрая сотня!» «Ага!» — подтвердил леденец. «Неприятно!» Он пнул очередного противника в пах, и когда тот согнулся пополам, рубанул мечом. Уже все помещение от стены до стены заполнено мятежниками. И, судя по шуму, доносящемуся снаружи, на улице такая же толпа. Кому-то очень не хочется, чтобы нам удалось уйти. Но мало ли кому чего не хочется. У меня раздулись ноздри. Появился какой-то новый запах, едва уловимый. Его заглушала вонь пота и страха. «Закрыться!» — завопил я и выхватил из поясной сумки ком сырой шерсти, который смердел хуже, чем раздавленный скунс. Мои товарищи последовали примеру. Вот закричал человек, потом другой. Вопли слились в адский хор. Наши враги метались в панике, хватались за нос или горло. Они падали друг на друга, образуя корчащиеся груды. Передо мной мелькали искаженные мукой лица. Я был достаточно предусмотрителен, чтобы не отрывать ком от носа и рта. Из тени вышел длинный, тощий человек и без единого слова стал добивать головорезов 14-дюймовым серебристым клинком. Он пожалел лишь мирных посетителей, кого мы не привязали к стульям. «Можно дышать без опаски», — знаками сообщил он. «Смотри за дверью», — велел мне леденец, знавший, что я испытываю отвращение к таким бойням. «Масло, на тебе кухня! А мы с ростовщиком поможем молчуну». Мятежники, толпившиеся снаружи, метали в нас стрелы через дверной проем. Затем они попробовали поджечь таверну. Ловкач едва не спятил от возмущения. Молчун, один из трех колдунов черного отряда, посланный в клеймо недели раньше, воспользовался колдовством и загасил пламя. Взбешенные враги приготовились к осаде. «Наверное, со всей провинции людей собрали», — сказал я. Леденец пожал плечами. Они с ростовщиком сооружали баррикады из трупов. «У них наверняка лагерь неподалеку». Мы немало разузнали о мятежниках Клейма. Обычно, прежде чем нас посылать, госпожа тщательно готовит операцию. Но нас не предупредили, что противник способен собрать такие большие силы в столь короткий срок. Мы пока успешно держали оборону, и тем не менее мне было боязно. На улице гудела огромная толпа, должно быть, подходили все новые отряды. Конечно, молчун — серьезный аргумент, но все-таки нерешающий. «Ты отправил птицу?» — спросил я, полагая, что именно за этим он и поднимался наверх. Молчун кивнул. Это успокоило, но лишь самую малость. Ситуация изменилась. Снаружи стало тише. В дверной проем влетали стрелы. Саму дверь снесли при первой атаке. Трупы, наваленные у входа, задержат врагов ненадолго. «Сейчас пойдут на приступ», — сказал я леденцу. «Пускай!» — он отправился на кухню к маслу. Ростовщик присоединился ко мне. Молчун, воплощенная сосредоточенность и грозность, встал в центре зала. Снаружи раздался рев. «Идут!» Напор на вход с помощью молчуна мы сдержали. Однако особо шустрые мятежники взялись ломать ставни. Потом леденец с маслом были вынуждены отступить из кухни. Леденец прикончил самого рьяного из атакующих и отскочил, чтобы прореветь: «Молчун, где они, черт побери?» Тот пожал плечами. Похоже, его почти не пугала перспектива отдать здесь концы. Он наслал чары на человека, который пытался влезть в окно. В ночи взревели трубы.
«Ха!» — вскрикнул я. «А вот и наши!»
Мышеловка захлопнулась. Оставался только один вопрос. Успеет ли отряд подойти до того, как враги нас прикончат? Трещали ставни, все больше окон превращалось в лазейки. Молчун не мог держать их все под обстрелом.
«К лестнице!» — выкрикнул леденец. «Отходим наверх!»
Мы кинулись к лестнице. Молчун напустил туману, ядовитого, но не убойного, как в прошлый раз. Серьезные боевые чары требовали времени на подготовку. Защищать лестницу было значительно проще, чем всю таверну. Даже двое, имея за спиной молчуна, могли продержаться сколько угодно. Мятежники тоже поняли это. И подожгли дом. Очагов возгорания было слишком много. Молчун не успевал справиться со всеми.